Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Санников. Сегодня у нас в студии работает Юрий Юрьевич Болдырев. Добрый день, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Как обычно, мы смотрим на события прошедшей недели и анализируем их. Ну, наверное, самое значительное событие – это смерть Уго Чавеса. Правда, были праздники, но как-то 8 марта уже, наверное, прошел этот день, так что мы о нем, наверное, не будем. Юрий Юрьевич, ну, вы можете сказать о тех событиях, которые вы считаете наиболее важными?
Да, кстати, когда вы заговорили о смерти Уго Чавеса, вот, я вспомнил, что тут же, вот совсем, буквально вчера, по-моему, да, умер наш известный писатель.
Борис Васильев.
Борис Васильев, да, который написал «О зоре здесь тихие»,
по которым
Ростоцкий поставил замечательный фильм.
«Офицеры».
Да, да. Ну вот возраст, конечно, ничего не сделаешь, жалко, но мне кажется, стоит отдать дань памяти этому человеку. Все-таки он нашел какие-то такие слова и какие-то такие образы, которые вот, ну, глубоко проникают и запоминаются все-таки. Вот, да, и в списке не значится, и «О зоре здесь тихие» все-таки это то, что как бы не мимоходом, не из общего ряда. Вот, конечно, надо отдать.
Ну, офицеры вообще растянули на афоризмы.
Да.
И афоризмы все такого высокого звучания. Есть такая профессия — родину защищать.
Да,
а?
Да. Значит, отдадим дань памяти. И, конечно, возвращаясь к Чавесу, я как раз так случилось, что на следующий день я участвовал в двух мероприятиях. Одно из них была социальная секция Московского экономического форума. Проводилась в МГУ.
Социальная секция Московского экономического форума в Госдуме была.
Да, я ошибся. Форум будет в МГУ,
вот,
а секция была в Госдуме, да.
Смолин Олег Николаевич инициировал.
И я должен сказать, что это мероприятие тоже началось с минуты молчания в память об Уго Чавесе. Почему? Вот. Ну, ответ-то на поверхности, к сожалению. Все-таки я тогда сам себя перебью. Я вот писал об этом статью в Гайд-парке. Макс Парк, он теперь называется, висит. Все-таки вот я слушал, как обсуждают на всяким другим радиостанциям смерть Чавеса, и очень много для меня странноватых людей, вроде молодые мужчины, звонят и говорят, что типа того, что вот он, мол, типа ортодоксальный руководитель был, что вот надо было малый бизнес развивать, свободы больше дать, а он вот вместо этого все силами государства пытался. И я как-то для себя сформулировал, что нельзя пытаться перекладывать рецепты, которые кажутся вам здесь и сейчас имеющими отношение к жизни, на другое время, на другую территорию, на совершенно другую ситуацию. Одно дело, вы в центре благоустроенной Москвы и думаете, каким бы малым бизнесом вам заняться. Хотя надо понимать, что, опять же, если все ударились в малый бизнес, то, в общем, не очень понятно, что будем есть. Вот просто физически есть. Ну, ладно. А другое дело, когда речь идет о совершенно на момент прихода к власти Чавеса нищей и безграмотной стране. Какой там малый бизнес? У вас нет ни элементарного образования на улице, не то чтобы бухгалтерию вести, читать, писать. Абсолютно безграмотная страна, абсолютно нищая, никакого ни стартового капитала, никаких условий и никакого рынка, на котором вы можете сбывать услуги или товары, производимые вашим малым бизнесом. Какой малый бизнес?
Нет, не производители этих услуг, не потребители.
Вы должны создать минимальную платформу, с которой можно стартовать. А все условия для создания этой платформы, объективные, ресурсы природные есть, но только они все в руках у американских корпораций. И поэтому надо понимать, что Уго Чавес, он сделал единственное, что можно и возможно было сделать для того, чтобы вырвать свой народ там, из там, многовековой нищеты. И вот я здесь специально... Дело в том, что у нас общество сейчас намеренно очень поляризовано, да, и вот одни будут говорить, что ах, он был негодяй-марксист, а другие будут говорить, он молодец, был коммунист, да. Вот я хотел бы, чтобы я хотел бы не рассорить, а хотел бы объяснить и сослаться на авторитет для прозападных и пролиберальных сил. Я как раз на следующий день слушал передачу по другой радиостанции, выступал московский корреспондент американской газеты Christian Science Monitor. И вот этот американский корреспондент вынужден был отдать должное Уго Чавесу и сказал буквально следующие слова. США в течение всего 20 века проводили в Латинской Америке такую политику, поддерживали таких самых жестоких и алчных диктаторов, что погрузили весь этот континент в нищету.
То есть он откровенно это
сказал. Это не коммунист, не марксист, не социалист, а более-менее вынужден быть объективным представитель Соединенных Штатов Америки, вынужден признавать, что США вот такую политику проводили в Латинской Америке. У меня после этого вопрос. Либо они должны быть ничтожными лакеями, либо они должны люто ненавидеть Америку, США, за эту политику. Ведь если вы знаете, кто в своих корыстных, алчных интересах проводил такую политику, что погрузил вас на целое столетие в нищету, остановил ваше развитие, то вы его должны любить, уважать, считать, что он носитель света демократии, или люто ненавидеть. Поэтому даже самые, мне кажется, лояльные к Западу, к западной цивилизации, к США и так далее, люди должны объективно видеть ситуацию и понимать, что отношение и венесуэльского народа, и Уго Чавеса к США, оно продиктовано объективным, ну, я бы сказал, страшным, смертным грехом, который сотворили США в Латинской Америке.
Ну, конечно, что еще бы приказали всем акционерам нефтяным, значит, всем компаниям нефтяным отдавать акции государству.
51%. Это вы уже про Чавеса.
Про Чавеса, да.
А Чавес сделал простую вещь. Чавес национализировал, поставил под государственный контроль, точнее, то есть национализировал не полностью, а контрольный пакет государства.
51%,
да? Да, да. И, в общем, хочешь не хочешь, он повернул природные ресурсы Венесуэлы на национальное развитие. А что под национальным развитием понимать в условиях, в которых была Венесуэла? Не развитие малого бизнеса.
Образование, здравоохранение.
Конечно, образование, здравоохранение и минимальный уровень жизни, какой-то прожиточный минимум. И вот тот же Олег Смолин приводил на этой социальной секции Московского экономического форума пример, что в России минимальная зарплата $150, а в Венесуэле $372. Значит, ненавистники Чавеса тут же, конечно, закричат, это все жульничество, неправда, у них есть официальный курс, неофициальный курс. А по неофициальному курсу, мол, в три раза дешевле. Да, значит, никто не утверждает, что Уго Чавес правил идеально безошибочно, что там нет проблем, в том числе связанных с двойными курсами, да, там много проблем. Но я обращаю ваше внимание на то, что, может быть, курс-то в три раза отличается, но бензин-то у них в 50 раз дешевле.
По То есть он дешевле курсу. Воды.
Даже если в три раза занести, он все равно будет в 17 раз дешевле, чем у нас. Понимаете? То есть тогда нужно сравнить по паритету покупательной способности. За сколько вы можете купить хлеб? И не в мини-маркете каком-то в центре города, а там, где обычные люди покупают хлеб. Да? За сколько вы можете купить молоко, мясо и так далее. То есть надо сказать, что Уго Чавес, хочешь не хочешь, вырвал свою страну из нищеты, вырвал основную массу населения из нищеты, во-первых. Во-вторых, он дал всем право на образование. Он даже сделал такую экзотическую вещь, что поступать можно вообще без экзаменов. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос, но для них, может быть, это единственный вариант. Экзамен ты сдать не можешь, но пытайся учиться. Не сможешь учиться в течение там, полугода или года, будешь отчислен, но шанс учиться дается всем.
Бесплатно.
Бесплатно. Вот. Плюс ввел систему здравоохранения для всех. То есть, хочешь не хочешь, это человек… Почему он еще легенда? Вот я, опять же, слушал комментарии разных людей. И есть такая точка зрения. Ну, Уго Чавес – это вторично. Вот Фидель Кастро – это да. Вот Че Гевара – это да. А Уго Чавес – ну, это все уже как бы типа подражание, как бы вслед за Кастро и Че Гевара уже нетрудно. Знаете, конечно, мы должны отдавать должное и тем, кто были первопроходцы. первопроходцы в чем, опять же, оставили в сторону коммунизм, социализм, там были ошибки у Советского Союза, не были, вот все это оставили в сторону. Говорим о простом. Латинская Америка – колония США по существу, не а колония. То есть даже не колония, в которой метрополия хоть несет ответственность за свою территорию, а не а колония.
Хотя бы, чтобы, да.
А не а колония, нещадно эксплуатируемая, при этом вроде как мы за вас не отвечаем. Да? Куба, уж извините, превращается в большой игорно-публичный дом под боком у США. Очень удобно, там Батиста правит, значит, никто гордый, настоящий, не хочет, чтобы его родина была публичным домом. То есть отдадим должное Фиделю Кастро и Че Гевари и так далее. Безотносительно коммунистических, социалистических каких-то еще взглядов. Национально-освободительная, антиколониальная борьба. Все, точка. Нравится вам коммунизм с коммунистическим уклоном. Не нравится коммунизм, да просто национально-освободительная борьба. Но дело в том, что они ведь вели свою борьбу в период, когда им было на кого опереться извне. Не просто рядом огромные монстры, которые их сожрет. А все-таки где-то есть для них
ориентир
вот
такой.
Вы поймите, для них был светоч Советский Союз.
Не только для них.
Но для всего третьего мира.
Да.
А хочешь, не хочешь, им было на кого пытаться опереться. Между кем, между вот какими страшными, мощными силами пытаться балансировать. А в какие годы Чавес... Сначала пытался провести революцию, да, переворот, а потом демократическим образом был избран и проводил свою реформу. В какие годы? В годы крушения СССР. И казалось, крушение всего антилиберального, антиимпериалистического и так далее. То есть в годы, когда вдруг оказалось, что опереться вообще в мире ни на кого.
То есть, по сути, он тоже первопроходец.
И вот теперь скажите, кому было легче? Да нет, нельзя так. Всем было тяжело, и все они были героями.
Нет,
да?
В своем, вот в этой ситуации.
Но когда какой-нибудь там политолог Фукуяма, по-моему, его звали, да?
Ну, неважно, политолог.
Прошу прощения, американский известный, у меня фамилия вылетела из головы, значит, писал о конце истории. Да, в конце 80-х, в начале 90-х, что все, теперь все ясно, либерализм победил, все, конец истории, теперь все идеально ясно. Вот в момент, когда этим в США все было идеально ясно, все, полная победа либерализма, конец истории, в это время Чавес берется проводить антилиберальные, антиамериканские реформы. В ситуации, когда опереться вообще ни на кого.
Так больше того, он сказал, Обама, ну это вот не так давно, да. Обама, занимайся проблемами своей страны, их у нее много, а мы свободны. Народы Латинской Америки больше никогда не будут стоять на коленях и находиться в подчинении империи Янки.
Это Понимаете? Уже сейчас, да, это да. уже сейчас. А тогда в 90-е, тогда в начале 2000-х.
А тогда он знаете, что сказал?
Да,
он
да.
сказал, быть богатым плохо. Это бесчеловечно. Капитализм – это путь дьявола и эксплуатации. Только социализм может создать высшее общество.
Но вот я специально хочу обратить внимание. Мы сейчас ведь выступаем не только перед сторонниками социализма и коммунизма. Мы выступаем перед сторонниками, как я понимаю, нашу аудиторию. Много людей и монархически ориентированных, православно ориентированных, и консервативно, не в смысле либерально, а в смысле традиционно ориентированных, то есть антисоциалистически, антикоммунистически. Они так сами себя позиционируют. Так вот, я специально хочу обратить внимание, безотносительно этих разногласий между разными частями нашей аудитории, мне кажется, мы должны отдавать дань таким людям, как Уго Чавес. Значит, вот эта риторика, в том числе социалистическая, она привязана к конкретному месту и времени. Что можно противопоставить американскому либерализму, в кавычках, как подавлению третьих стран? Как использование третьих стран, как сырьевые придатки. Венесуэла была в чистом виде сырьевой придаток для мощной экономики и социальной сферы Соединенных Штатов Америки. Что противопоставить? Только идею того, что наши богатства не на службу чьим-то прибылям, а в интересах всего общества. Это что?
То есть национальные
интересы.
Это
в интересах социума, социальность, социализм. Какие еще слова он мог бы найти? То есть здесь, еще раз подчеркиваю, это не идеологизированы в силу того, что им какое-то учение больше понравилось. Это объективная потребность. Если вы в пустыне и сухо, вам требуется вода. Если у вас засилие ничем не контролируемого капитала, склонного к извлечению прибыли и выжиманию соков из местного населения, а лучше вообще его куда-нибудь выгнать, как индейцев, чтобы не было, не мешали, да, то, конечно, какие идеи у вас возникнут? Идеи приоритета социальных интересов. Ну, вот, вот он социализм, никуда не делся.
Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Санников. Сегодня у нас в студии работает Юрий Юрьевич Болдырев. И я сообщаю, что вы можете задать вопросы гостям, ну, нашему гостю Юрию Юрьевичу, отправить смс с мобильного телефона на номер 7375. Текст сообщения должен начинаться со слова «народ».
Но они не платные? Тут что-то говорили про платные смс только что.
О, говорят, что 32 рубля. Так, да, а мы сделаем так.
Давайте,
давайте мы будем платные, бесплатные, кто, у кого есть. Хорошо, кто не хочет, мы всех принимаем. Давайте так, вы задаете вопросы, у нас есть чудо техники, телефон 629-08-73, код Москвы 495. Мы все ваши вопросы записываем.
По телефону что... звонки, по-моему, бесплатные, обычные.
Бесплатные, обычные. Да, обычный телефон, да. Обычные
звонки. Я рекомендую пользоваться обычным телефоном.
Я тоже. Да. И вы можете задавать вопросы, мы постараемся на них ответить, потому что сегодня мы работаем почти 2 часа. Так, а мы Юрий Юрьевич, да, а все-таки уже сразу звонок. Да. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это Краснодар, Людмила Николаевна. Это просто чудо, что Юрий Юрьевич работает сегодня 2 часа. А теперь вот мое мнение. Вы знаете, у нас есть Левада-центр, который говорит нам о рейтингах. И вот когда я смотрела, как народ Венесуэлы рыдает искренне, и я подумала, вот это истинный рейтинг. Это мое мнение. А теперь о Борисе Васильеве. Борис Васильев написал в советское время потрясающую повесть «Суд идет». По-моему, так название, если я не ошибаюсь. И вот Юрий Юрьевич, в то время это такая была гражданская его позиция, и я давно хотела задать вам вопрос такой. Как вы считаете, не погибло ли наше Отечество, Советский Союз, в результате того, что у нас никогда не было правового государства и честного правосудия в советское время? Ну, не говоря уже, что сейчас вообще и приблизительно нет правового государства. И как вы полагаете, вот не считаете ли вы, что... наше советское государство погибло еще из-за того, одна из главных причин, что не было честного суда и правового государства. И люди, миллионы голосовали за Ельцина в надежде, что он построит нам правовое государство, социализм с человеческим лицом.
И поэтому понятно.
Многие голосовали
спасибо.
За Ельцина.
Спасибо.
Спасибо.
Первое. Согласен, давайте еще раз отдадим дань памяти Борису Васильеву и Уго Чавесу. Второе, по поводу правового государства. Легко и удобно сравнивать с какими-то неведомыми, прекрасными, идеальными образцами. Но если идти из глубины истории, то у меня простой вопрос. Да, конечно, были периоды гражданской войны, растянувшиеся надолго, были периоды сталинских репрессий, когда сначала одни творили произвол, затем другие, уничтожая тех, кто прежде творил произвол, зацепили огромное количество невиновных. Это тяжелая очень история. Но скажите, если говорить уже о периоде, начиная с 60-х годов и до самого окончания СССР, а когда в истории России было более правовое государство? Вот простой, ясный вопрос. И вы вынуждены будете признать, что более правового государства, чем вот в этот период после окончания вот этого, вот этой тяжелейшей гражданской войны, затянувшись чуть ли не до окончания отечественной, да, когда в истории был, и вы вынуждены признать, что нет более правового государства, чем в период где-то с 60-х по середину 80-х годов, в истории России-то, собственно, никогда и не было. Я уж не говорю о том, что Конституции не было.
Ну и не только в истории России. Вообще все относительно. Ведь даже вот эти вот законы святы да суди супостаты, или закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, это же не сегодня и не в советское время.
Совершенно верно. Раз. Второе. Применительно к цивилизованному Западу. Я напомню, что целый ряд колоний, да, таких как, например, Мали, в Африке, освободились от цивилизованного французского владычества только в 60-е годы. То есть до 60-х годов огромная часть мира находилась в состоянии колоний у вроде как цивилизованных, в кавычках, европейских государств. И когда мы говорим об уровне цивилизованности их и нашем, мы почему-то сравним только состояние в их метрополиях. Вот как белый британский джентльмен имел доступ к правосудию. А какой доступ к правосудию имели жители Мали к цивилизованному французскому?
Или
до Китая.
Или
Индонезии примитно к Великобритании, да? То есть это же все вопросы, как будто вот целенаправленно исключаемые. То есть в этом смысле надо сказать так. Сам факт, что такие люди, как Борис Васильев, имели возможность в советское время ставить вопрос о несовершенстве правосудия, значит, надо говорить о том, что в этом смысле, конечно, был прогресс. Как случилось, что этот прогресс не привел нас к расцвету, а одновременно шли процессы какого-то разложения и загнивания, которые закончились, в общем, просто масштабным предательством, да? Вот это ключевой вопрос. Значит, я бы добавил еще одну вещь. В советское время, конечно, и у нас, так же, как в любом государстве, была проблема столкновения в рамках правосудия интересов обычных людей и какой-то властвующей группировки. Да, в взаимоотношениях простых людей и властвующей группировки справедливости было недостаточно. Но так же, как и недостаточно и сегодня практически в любой, к сожалению, стране мира. Значит, я вам приведу совсем простой пример. Вот вам правосудие, великое правосудие самых цивилизованных государств мира. Великобритания, Швеция, США в отношении Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж не давал никогда американцам расписки в том, что он не будет разглашать их секреты, не будет их выкатывать. Находясь на территории далекой от США, он выяснял секреты и публиковал их. Значит, с точки зрения правосудия, он ни перед кем ни в чем не виновен. Но смотрите, как фальсифицируется дело, там вот это шведское, потому что он там с какими-то женщинами там неправильно вел отношения, да, на наш с вами, если вчитаться в документы, абсолютно абсурдное дело. И Великобритания чистенькая, гладенькая, да, с правосудием якобы, выдает его в Швецию для того, чтобы Швеция, как мы понимаем, тут же передала в руки США, чтобы США совершили над ним, наверное, что-нибудь типа того, что они совершили над Саддамом Хусейном, в назидание всем, чтобы все знали, что никакого правосудия нет, когда дело затрагивает интересы Соединенных Штатов Америки. Это же ярчайший пример. Поэтому давайте в этом смысле будем без комплексов. Да, у нас и в советское время было не идеальное правосудие. Сейчас у нас, конечно, правосудие... Нам остается только мечтать о советском правосудии сейчас, ну, если говорить о послесталинских временах, разумеется, да. Вот. Но давайте без комплексов, давайте не считать, что во всем мире все идеально справедливо, и только мы вот такие хромые и косые. К сожалению, в этом смысле все не так, к сожалению, в этом смысле весь мир весьма и весьма несовершенен. И последнее. А давайте задумаемся, а почему такое количество людей все больше склоняется к исламу? Не потому ли в том числе, что шариат, как бы он ни казался там в чем-то отсталым, жестоким и так далее, но хочешь не хочешь, очень многие склонны признавать справедливым судом. Люди тянутся к справедливому суду. И здесь речь в этом смысле не только о том, чтобы судья был беспристрастен, но чтобы и законы были адекватны, чтобы не было такого, как у нас была, по-моему, год назад история, что выяснили, что вот эти конкретные люди, будучи подростками, 13-летними, завели куда-то в лес, изнасиловали и убили своих подружек, там, 12-13-летних, mm-hmm. да? Теперь им по 20 лет или по 25 лет, все установлено, выяснилось, все признали, показали, где что, но не подлежат наказанию, потому что срок давности прошел. Но, вы знаете, мне кажется, ни один здравый человек не может с этим согласиться. Эти недочеловеки не должны жить. Я не понимаю, как живут родители этих девчонок. Я не понимаю, как они ограничивают себя в своем святом праве на месть. Я это говорю, я не хочу провоцировать кого-то к чему-то. Mm-hmm. Я хочу сказать, что неправедный суд – это еще и суд, который устанавливает такие законы. Или, опять же, смотрите, у нас к другому перейду. Замечательная история. Сейчас у нас раскручивается идея снятия неприкосновенности с депутатов. Обратили внимание, в средствах массовой информации крутят, что вот у нас хорошие депутаты правящей партии готовы снять себе неприкосновенность, а нехорошие депутаты всех остальных партий говорят, нет, нам неприкосновенность нужна. Так, у меня вопрос, Лидия, вы понимаете, с чем вообще песню запели? Да в связи с тем, что я вам здесь рассказывал, 22 января в Государственной Думе коммунисты внесли, рассматривали закон, законопроект о снятии вот этой позорной, неприкосновенности, а полной безнаказанности для бывших президентов.
Угу. А теперь
вот откуда песня.
Стрелки переведем.
Ах, вы, коммунисты, хотите снять неприкосновенность. Ельцин отношения ага. имеет, он уже на да. том свете. Ах, вы, коммунисты, негодяи, хотите снять неприкосновенность. Негодяи в кавычках.
Ну, да.
Хотите снять неприкосновенность с Медведева и Путина, а мы вам в ответ сейчас снимем с вас.
Угу.
Вот ведь песня-то. Но только первую часть никто не знает, а по всем телеканалам крутят, как депутаты правящей партии гордо, все в кавычках, справедливо, готовы снять неприкосновенность с себя, а какие-то нехорошие коммунисты и прочие говорят, да подождите, ну вы понимаете, что в этом случае любой милиционер просто остановит меня по пути на голосование в Думу, и я не дойду, не проголосую в ваших интересах.
Да.
Вот. Но это умалчивается. Значит.
Я еще себе
то
позволю.
То есть это все вопросы праведного суда.
Вот насчет праведного судья. Мне так пришлось, я почти лет 8, наверное, была заседателем еще в советское время. И скажу так, суд был открытый, двери открыты, любой человек с улицы, заходи и сиди на этом суде. Другое дело, хотел он сидеть, не хотел, но это все было открыто. Попробуйте сейчас прийти в суд. С вас просят документы, там то, сё, пятое, десятое, и вас не пропустят. И стоит милиционер один, второй, третий и так далее, и так далее. И что вы несете, что вы идете, как кому, то есть... Нет открытости правосудия. Или такое тоже дело Квачкова, или тоже дело из Местьева. Там, я могу десяток привести. Когда вдруг засекречивают одну страничку и говорят, все делайте пересекретно. И потом выясняется, что этот самый вице-президент Большой Республики такой-сякой негодяй, но я не знаю, негодяй он или наоборот замечательный человек. Суд закрытый. Вы понимаете, вот открытость и закрытость уже заставляет задуматься, что не все хорошо.
Значит,
в нашем королевстве. У нас звонок, да?
Да, коротко, скоро вы начали, что советский был открытый, еще раз.
Что все хорошо.
Мы не должны не признавать, что и в советский период были процессы над диссидентами. Совершенно необоснованные, не над какими-то диссидентами, которые там условно, в кавычках, скажем, клеветали на Советский Союз или еще что-то, да, вот, а даже, ну, таким людьми, там, кто к нему по-разному можно относиться, но, в общем, вот поэт Бродский. Ну, какой он тунеядец, если он поэт, да, ну, хочешь, не хочешь, то есть, ну, нельзя не признавать, что определенный уровень несправедливости... И, в общем, не там искали врагов, надо честно сказать, не там искали врагов.
Ну, вообще, кто-то сказал, что мы должны родиться только для счастья, и что мир всегда справедлив.
Да, то есть идеала не было, но надо признать, что в отношениях между большинством основной массы простых людей, конечно, советский суд был куда более справедливым и несопоставим менее корыстным, нежели нынешняя. Это, к сожалению, надо признать.
Ой, я потом расскажу одну историю, очень интересная. Да. У нас звонок, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день, Дмитрий Васильевич. Я хочу напомнить, Борис Васильев подписал печально известную статью «Раздавите гадина» по поводу 93-го года с призывом к Ельцину, в общем-то, давить этих депутатов. Я не знаю, какие это были депутаты, Болдырев виднее, я не был, но это слово. А по поводу, знаете, монархистов, всяких антикоммунистов, им следует помнить, что они учились лечить бесплатно в советское время, понимаете, и очень хорошо быть монархистом, антикоммунистом, живя в советских квартирах, которые провели каждому, вдумайтесь, тепло, электроэнергию, электрификацию, по которой они платят. Но вопрос у меня другой. Вопрос у меня вот такой, знаете, по поводу самой аудитории и народного радио, и вообще народа, понимаете, они вот берут, например, выступают против американцев, и их агитируют, телевидение, там, в том числе на народном радио, вот американцы такие-сякие. При этом избранники их, то есть депутаты, там, правительство, может быть, даже администрация президента, имеют детей, учащихся в Америке, в Англии, недвижимость. И это почему-то аудитории даже не вдомек. Они выступают за тех людей, которые сами являются, в общем-то, слугами Америки. И самое главное, в общем-то, им хорошо живется в самой Америке. Но база НАТО размещена. Если вы такие уж антиамериканцы, так отмените хождение доллара в России. Откажитесь сами. Угу. Вот такие антикоммунисты, монархисты, понимаете,
спасибо. Спасибо.
А, знаете, значит, давайте по порядку. Первое.
Борис Васильев.
Да, кстати. Борис Васильев. Ну, как говорят, о покойных либо хорошее, либо ничего. Я не утверждаю, что Борис Васильев был всегда и во всем идеалом. Я не разделяю статью «Раздавите гадину», и я не солидарен с теми людьми, которые подобное сделали. Я думаю, что если Борис, я не знаю, в каком состоянии он был в последние дни своей жизни, но если он был в здравом уме, то я думаю, что он должен был жестоко раскаяться в отношении тех своих действий. Но, опять же, в данном случае мы ему не судьи. Значит, я говорил о том, что все-таки воздействовало как минимум на наше поколение, о том, что оставило в нас след, да и в наших детях. Потому что я знаю, что студенты даже там каких-то студенческих театров, в том же МГУ, в других вузах, до сих пор ставят те же «Азори здесь тихие», как любительские спектакли.
Потому это что, фильм номер один в Китае, кстати.
Потому что это то, что пробуждает в нас лучшие, и, ну, в общем, воспитываем, мы все друг друга постоянно воспитываем. Вы меня, я вас, да, Татьяна Степановна. Вот. И Борис Васильев в этом смысле нас воспитывал, он пробуждал в нас лучшее. Вот. А тот, ну, печально в его биографии эпизод, если он подписал это воззвание, я, кстати, это точно не знаю, но если такое было, ну, значит, к сожалению, да, к сожалению, печально. Вот. Возвращаемся дальше к монархистам, антикоммунистам и антикоммунистам. Вот еще раз поймите меня правильно. У меня-то есть свои взгляды. И революция, гражданская война прошла в том числе и через мою семью, через моих предков. Вот по семейному преданию у меня у отца, значит, у отца, моего отца, то есть мой дед, отец моего отца, он был вроде как красный сельский староста, казачий атаман, да, и, соответственно, красный командир. Значит, а его жена, дочь белого, соответственно, станичного атамана, вот, ну, как в мирное время он как староста, вот, который был то ли расстрелян, то ли сгинул в лагерях. Вот, то есть, и большинство семей наших так. То есть, это все прошло через наши семьи, наши жизни и так далее. В этом смысле каждый имеет право на свои взгляды, на свою оценку прошлого. Я выступаю только за одно. Я много раз об этом говорил. Выступаю за то, чтобы те, кто за нашу страну, за то, чтобы она была самостоятельной, скажем так, не менее самостоятельной, чем Венесуэла, При том, что возможности и самодостаточности у нас, ну, просто не сопоставим больше. Венесуэла сама-то, в общем, маленькая и слабенькая, да? Так вот, чтобы все те, кто выступают за свою страну как самостоятельную и самодостаточную, не менее самостоятельную, чем Венесуэла, чтобы они не ссорились по вопросам о прошлом, чтобы они смотрели в будущее. Я только за это выступаю. Вот. В этом смысле у каждого есть какой-то свой взгляд. Мой-то взгляд заключается в том, что в конечном счете, с точки зрения исторического прогресса, с моей точки зрения, советская власть принесла в плюс больше, чем в минус. Но мои оппоненты всегда скажут, а как же случилось, что страна рухнула? Не благодаря ли это тому, что вроде достижения в техническом прогрессе в образовании и здравоохранении были великие, а тем не менее с системой власти, системой взаимоотношений народ и власть, с системой самоуправления сделали что такое, что народ оказался не способен защитить свою страну. Да? И вот это мы сейчас пожинаем. То есть есть вопросы, которые ответ имеют только как ответ, что мы будем делать и чего мы добьемся дальше. Никакого другого ответа все равно нет. А добиться дальше нам все равно нужно в этом смысле вместе. Вот. И последняя часть вопроса касалась...
Ну, здесь о том, что надо относиться к тем, кто выступает против.
В общем-то, наш уважаемый слушатель говорил о лжепатриотах, о псевдопатриотах, о том, что власть, сдающая свою страну, приняла на вооружение псевдопатриотические лозунги. В этом смысле яркий пример. Вот есть такой известный деятель, я даже фамилию называть не буду, не фамилии дело, которого сейчас в Гайд-парке всюду вывешивает такой у него лозунг или что-то, что «взыскиваем долги с оппозиции». Он такой вот является под патриота такого, но всегда за президента, за власть и так далее, что бы они ни делали. То есть он вроде против ВТО, но одновременно за президента, который нас сюда втянул. Такая вот странная шизофрения. Так вот, взыщем долги с оппозиции. Мне всегда хочется спросить, а нельзя ли сначала взыскать долги с власти? Все-таки у власти это долги несопоставимо больше, чем у оппозиции, у любой оппозиции.
Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Ну, так, ну пока сорвался звонок, я все-таки...
Он не сорвался, он висит на крючке.
Нет, он висит на крючке, да, но молчит. Да. А, я, знаете, не удержусь, да?
То есть просто чтобы... Да, извините, закончить, я вас перебил. Да, да, еще раз. Лжепатриотизм, как всякое лицемерие, конечно, он еще более отвратителен, нежели прямое честное признание, что вот мы по каким-то причинам, как кто-то говорит, вот космополиты, да, условно скажем, лжепатриотизм, он еще отвратительнее, безусловно.
Слушайте, не удержусь, расскажу. Значит, я заседатель в сибирском городе, и там рассматриваем дело. Рассматриваем дело, один человек приехал на Волге, ну, это вообще, это реалии русской жизни, что называется. Он приехал на Волге с флягами воровать с железной дороги из цистерн вино. И в эти фляги переливал вино, потом складывал в эту фляги, ставил в Волгу. Ну, в общем, его поймали. Его поймали, и идет суд, на котором принимается решение, его осудили.
Но в советское время.
В советское еще, время, да, конечно. И Волга у него изымается в доход государства как орудие преступления. Волга, фляги, там что еще у него там было. В общем, все, все эти. И после этого судья говорит: Татьяна, вот Волгу-то изъяли, она сейчас будет продаваться в комиссионном магазине. Купи. Я говорю, как же я могу купить, если я к этому имею отношение? Я же заседатель. Да. А он смеется и говорит: ты знаешь что? Все отказались. И мне, знаете, вот стало так хорошо, никто не купил. И я вот думаю, сейчас как бы поступили в имеющейся вот этой судебной системе?
Да, к сожалению, да, вы знаете, что выстроена целая система торговли конфискатом.
Конфискатом?
Да, это да, очень печальная да, история. Да.
Ну, очень коротко ваш вопрос, очень коротко. У нас осталось всего 2 минуты, 1,5 минуты.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы правы, лидеров нет, но у русского народа один лидер, идеал – это Христос.
Угу, понятно, спасибо.
Спасибо. Ну, я на это отвечу только так. На Бога надейся, но сам не плашай. Хочешь, не хочешь, нам надо воспитывать наших детей так, чтобы лидеры появились, настоящие, не ложные.
Ну, на этом, на таких словах мы закончим первую часть нашей передачи. А все, кто хочет с нами встретиться вновь, пожалуйста, мы вас ждем у ваших радиоприемников в 10 часов. Я напоминаю, что это передача «Народный интерес».
Это Юрий Болдырев. Через полчаса примерно, да? Через 20 минут.
Через 20 минут.
Через 20 минут.
Да. А, это Юрий Болдырев и я, Татьяна
Федеева.
Да, значит,
мы сегодня еще вернемся через 20 минут.
А вы готовьте свои вопросы. Да. Все, всего доброго. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 марта. Сейчас 10 часов. Одна минута. Это передача «Народный интерес». Мы в студии с Юрием Юрьевичем Болдыревым. И сегодня мы решили построить таким образом. Юрий Юрьевич отвечает на вопросы наших радиослушателей. А пока...
И пока был перерыв, мы должны были отдыхать, уже завалили вопросы.
Да, да, да. И вопросы такие. Вот я сейчас читаю первый вопрос. Это позвонила Софья из Краснодара. Наверное, она слышит нас. Она говорит, что хотелось бы проанализировать 12 лет пребывания у власти Уго Чавеса и 13 лет пребывания у власти, примерно такое же время, Владимира Путина. Что вы можете об этом сказать?
Я бы ответил из двух частей. Первое. Значит, свой небольшой анализ новейшей тенденции – как результат 13-летнего пути. Я опубликовал в «Свободной прессе» и в своем блоге в Гайд-парке. «Свободная пресса» – это интернет-издание. Называется «13 лет Путина. Двоеточие. Операции подмена поставлены на поток». Пересказывать все не буду, но это примерно то, о чем мы говорили в первой части, что всякий лжепатриотизм существенно отвратительнее даже прямого какого-нибудь там космополитизма и чего угодно еще, да? Вот. Это первая часть ответа. Ну, кто интересуется, вот, кстати, в той же «Свободной прессе» замечательное интервью с адмиралом Селивановым, который с 81 по 85 год возглавлял нашу Средиземноморскую эскадру, советскую. А интервью с ним в связи с тем, что объявлено, что теперь мы снова создаем группировку в Средиземном море, и что наши корабли теперь будут постоянно присутствовать там. Интервью, конечно, очень тяжелое. Вот его читаешь, адмирал Селиванов вынужден быть, как сказать, некомплементарным к нынешней власти. Когда кадровый военнослужащий не комплементарен к власти, ну, хотя он уже в запасе, естественно, или в отставке, вот, тем не менее, понимаешь, что значит это уже через край, что военные все-таки это такая, ну, как бы служебная косточка, да. Селиванов говорит страшные вещи, он открытым текстом говорит, что это все тоже очередная подмена, делание вида для внутреннего употребления, потому что никогда за несколько веков в истории России не было такого, чтобы не создавались новые военные корабли. А все, что сейчас, это только достройка советских проектов. То есть, на самом деле, нечего нам в Средиземное море. Нет ничего, ни обеспечения, ни баз, ничего вообще. И Селиванов специально обращает внимание на функцию, на роль, которую выполняла Средиземноморская эскадра в советское время там. Значит, сейчас никакую подобную роль, ни в какой степени, все, что у нас есть, выполнять не может. А тогда для чего? Просто поиграться. Я при этом хотел бы обратить внимание на то, что это интервью дано человеком такой, ну, с горечью, с тяжелым сердцем, видимо. И я думаю, что ни адмирал Селиванов, и ни я, ни вы, наверное, не будем отрицать, что даже если сил нет, все равно нужна учеба. Нужна постоянная тренировка. То есть даже на том, что есть, надо выходить в море, надо. То есть надо. Но вы же просите сравнить 13-летние периоды. За 13 лет, конечно, можно было сделать совершенно другое. Вот. А вторая часть моего ответа. Ну, и к первой же части. Все-таки у нас как-то принято это оставлять за кадром, но я напомню. И военная база на Кубе, и военная база во Вьетнаме – это то, что мы потеряли не при Ельцине, это то, что мы потеряли при Путине. И орбитальная станция «Мир» – это то, что мы потеряли не при Ельцине, то, что мы потеряли при Путине. И Сердюков – это назначение не хорошего либерального Медведева, Это за год до Медведева назначение Путина. Ну, перечислять можно бесконечно, я думаю, не стоит передачу этому посвящать. При этом, еще раз подчеркиваю, начни Путин не разговоры лжепатриотические, а действия всерьез на укрепление страны. Да, я первый его поддержу. Но пока, к сожалению, действий так и не видно. Значит, вторая часть ответа простая. Как пришел к власти Чавес? Чавес пришел к власти вопреки тем, кто тогда был при власти. Он сначала был организатором переворота, который не удался, он сидел в тюрьме, а потом его избрал народ вопреки власти, вопреки этому гиганту, монстру США, которые нависли над всем латиноамериканским континентом, да, и нещадно его эксплуатировали, это не коммунисты утверждают, сами американцы нужно признавать, да, весь 20 век. А как пришел к власти Путин? Путин пришел как наследник, поставленный с определенной целью. Какие нужны комментарии? Значит, мы этот вопрос ставили с вами в передачах неоднократно на протяжении всех этих 10 лет. Значит, способны ли, условно сказать, это не оскорбительно, а просто как образ собачка, приведенный на поводке, перекусить поводок? Вот суть вопроса. Потому что человек был поставлен как наследник с определенной функцией и задачей. Способен или не способен перекусить поводок? Пока, к сожалению, разговоров об этом больше, чем реальных действий. Будут действия, мы первые поддержим.
Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Можете звонить 629-08-73, код Москвы 495. Повторяю, 629-08-73, код Москвы 495. В студии работает Юрий Болдырев. Еще вопрос задала Нина Ивановна. Прокомментируйте, пожалуйста, последнюю акцию по Норвегии. Баренцево море, очевидно, имеется в виду.
Речь, наверное, не о последней акции, а о том, что выяснилось, что подаренная норвежцам нашей власти часть акватории Баренцева моря содержит огромный запас углеводородов, по оценке не менее чем на 30 миллиардов евро. Что здесь можно сказать? Сказать можно одно. Сам факт необоснованного ничем произвольного решения о таком вот произвольном нарезание границы в интересах Норвегии, якобы ради мира и дружбы, не под угрозой нападения. Не было такого, что в противном случае нас напали бы, и мы проиграли бы войну. Не было такого. Вот просто взяли и так решили. Значит, это факт, который требует расследования по статье вообще государственной измены. И никак иначе. Не случайно, напомню, коммунисты 22 вот, января, как раз они внесли раньше, а 22 января рассматривался вопрос о снятии вот этой позорной статьи законодательства о том, что бывшие президенты неприкосновенны, да, не могут быть привлечены к ответственности. Может и должен быть привлечен к ответственности, должно быть расследование по факту государственной измены, никак иначе.
Ну, это не помешало уже после 22 января, прямо следом, можно сказать, принять такое решение.
Почему не допускают? С одной стороны, посмотрите, в средствах массовой информации такая компания, что типа Медведев нехороший, вот Путин хороший, да? Но почему при этом не допускают привлечения Медведева к ответственности? Потому что сними эту статью, допусти привлечение Медведева к ответственности, следующий привлечен будет Путин, тоже есть за что.
Понятно. Еще у нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это я, да?
Да, это вы.
Будьте добры, Юрий Юрьевич, как вы считаете, не является ли вот повышенная пенсия москвичам? Это покупка их лояльности, разделение общества, скажите, пожалуйста.
Откуда вы звоните?
Из Подмосковья.
Спасибо.
Спасибо. Ну, трактовка интересная, я бы сказал не только про пенсию, я бы сказал вообще про весь уровень жизни, про зарплаты, про все-все-все. Это... Уровень жизни в Москве – явление абсолютно искусственное, никак не связанное с невидимой рукой рынка. абсолютно искусственный. Точно так же, как уровень жизни в Петербурге, явление абсолютно искусственное. Значит, повышался он такими простыми путями, как берем какую-нибудь «Газпромнефть», и офис из Омска, если не ошибаюсь, переводим в Питер, и налоги начинаем платить в Питере. И вроде как Питер лучше работает. Значит, самая мощная отрасль в Питере – нефтегазовая. Видите, это абсолютно искусственная вещь, вы совершенно правы. Это искусственное поддержание лояльности жителей, условно скажем, столичных городов, в которых вроде как исторически всегда все революции начинались и происходили. Это чрезвычайно вредное, развращающее явление. Единственный способ нормальной борьбы с дикими удушающими пробками в Москве – это не с Москвой что-то делать, а лишить Москву, Питер и так далее, уж простите питерцы, простите москвичи, но это правильно и справедливо, необоснованных сверхдоходов. Значит, во всех самых малых городах и городках России, селах и деревнях люди должны жить не хуже, и бюджетная обеспеченность должна быть не ниже, чем в Москве и Петербурге. Тогда не будет в Москве пробок, и тогда не будет обоснованной обиды у жителей всей страны на Москву и Питер, почему-то у вас пенсии такие большие, зарплаты такие большие и так далее. Значит, но это единственная норма жизни по всей стране, тем более, если мы хотим, чтобы население было и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и так далее, по всей стране условия должны быть выровнены не невидимой рукой рынка, а целенаправленными усилиями.
Было такое, когда обязали Омский нефтеперерабатывающий завод зарегистрироваться по другому адресу, платить налоги в другом месте.
Так нет, это все так построено. В Москве весь
это
доход...
Это я просто, вот, знаете, свидетель.
Москва не производит, извините, шарикоподшипники, все.
Да.
Москва, простите, из материального уж очень мало что производит. Значит, то, что все офисы управленческие, финансово-махинаторские и прочие стянуты в Москву, это дело искусственное, связано с феодальным характером экономики, что надо быть ближе к власти, опять же, связано с тем, что необоснованно перераспределены прибыли в пользу финансово-манипулятивного сектора от тех, кто что-то производит.
У нас звонок, пожалуйста, говорите, кто вы, откуда и ваш вопрос.
Здравствуйте, Юрий Юрьевич. Говорит Москва. У меня вот два вопроса в связи с тем, что вы сказали в последнее выступление, что на Бога надейся, а сам не плашай. Это совершенно правильно, потому что именно так надо поступать, хотя сначала нужно определиться, кто Бог, потому что Бог у каждого ведь свой. И действительно лидер-то у нас Христос, потому что те заповеди, которые он оставил, только они являются критерием для какой-то власти, который власть ими и как раз и пренебрегает. Вот почему сейчас Венесуэла рыдает об Уго Чавесе, и почему коммунизм так пустил такие крепкие корни в сердцах людей, потому что и коммунизм и строился на заповедях Христовых. И Уго Чавес был справедливым властителем. И в данном случае, если люди сами не поймут, что справедливость у них в сердцах, и оккупируем вот мы именно, как говорится, несправедливостью, детьми дьявола, и не будут бороться с самими собой, то мы никогда не придем никакой справедливой власти. Так и будем метаться между Ельцинами и Путинами. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если Сталин, когда начал предпринимать определенные действия, всем известный, был убит, то не может ли Путин постигнуть такая же судьба? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, а я отвечу так. Мы все должны заботиться о безопасности наших руководителей. Но только в том случае, если наши руководители действуют в наших интересах. Они пускают сказки о том, что они ничего не могут сделать, иначе вот их уберут. Но все-таки интересы страны выше жизни любого человека, включая и высшего руководителя. Значит, будет руководитель действовать самоотверженно, пусть и под угрозой погибели, так найдутся другие, кто его заменит и будет действовать так же самоотверженно. А будут нам рассказывать, что вот делает все, что может, а вот ничего больше не может, значит, сами понимаете, вот ничего и не будет.
Так, вот вопрос от Виктора Яковлевича. Уго Чавес заявил недавно, что является при жизни, что является подозрительным то, что в последнее время заболели раком 5 лидеров латиноамериканских стран. И что есть предположение, что они как бы, ну вот здесь он невнятно сказал, ну понятно, что заразили или как-то спровоцировали.
Ответ. Первое. Если мы знаем, что мышей можно заразить раком и провести эксперименты, значит, людей тоже можно. Это первое. Второе. У кого сильнее вооружение, тот и побеждает в войне открытой. Там, у кого есть ядерная бомба, там США побеждают Японию, у которой не было ядерной бомбы. Просто осуществляют акт устрашения. И сотни тысяч жизней никого не интересуют. Значит, в скрытой войне, у кого сильнее оружие в скрытой войне, включая химию, медицину, биологию и так далее, тот и в этой скрытой войне тоже побеждает. Значит, ну, я про Кастро уже говорил, да? Вот. Но что к этому добавить еще? Никаких доказательств у нас нет, оснований для подозрений есть, хотя в то же время, ну и, конечно, надо признать, что обычные люди никак не связаны ни с властью, ни с национально-освободительной борьбой, тоже болеют раком.
Нет, ну канцерогены, скажем, внести какие-то.
То есть основания для подозрений есть. Утверждать однозначно, конечно, мы не можем.
Жили-жили.
Но сказать, что такое не может быть, ну, конечно, тоже нельзя. Конечно, конечно, может быть. Еще раз, сколько покушений было на Фиделя Кастро, никто их не отрицает. Если на Фиделя Кастро покушались, почему на других лидеров национально-освободительной борьбы не могут покушаться? Конечно, все возможно.
Еще звонок у нас, пожалуйста. Сорвался. Дорогие радиослушатели, наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. Когда звоните, сразу имя, откуда вы звоните, и коротко ваш вопрос. Ну вот сейчас вопрос, мы слушаем.
Если можно, да, пожалуйста, за время перерыва мне тоже позвонил один слушатель и сказал, что я вот не совсем был точен и просил меня подкорректировать, если это возможно, да? Давайте звонок,
мы примем звонок и вернемся к этому. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, говорите.
Простите, это я в эфире?
Да, это вы.
Ой, вы знаете, такое чудо, что я попала, и тут же меня в эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Степановна и Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Юрий Юрьевич, вы знаете, вот я прочла недавно, что вышла книга Катасонова, знаете, да, вы, конечно.
«Капитализм», вот. Если не ошибаюсь.
Да, 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 да. Да. «Капитализм. История. Идеология». Ну, статья, здесь просто обзор статьи, который дала доцент МГИМО Четверякова. Вот. Ну, конечно, статья, не знаю, она на меня произвела какое-то впечатление совершенно неискладимое.
Вот. Ваш вопрос.
Второй. Ой, Татьяна Степановна, у меня три вопросика маленьких. Можно?
Да.
Еще два вопросика. Я прям постараюсь таким телеграфным стилем. А, это Маргарита Петровна, я не представилась, извините. Вот, тоже мне попала статья вот недавно. Но это конференция, которую устроили почему-то МЧС, но там выступал тоже Юрий Юрьевич, но здесь маленькая его статья. И меня потрясла статья вот Сергея Глазева о том, что нас ждет.
Что у нас? Понятно. Все, спасибо. У нас еще звонки. Нет. Пожалуйста.
Давайте попробую ответить. Первое. Но мы не будем обижаться на людей, что они делятся с нами своими впечатлениями. Это не есть реклама. Я думаю, что в данном случае Катасонов, уважаемый профессор, пишет свои книги не ради наживы. Вот. Он пытается изложить свою точку зрения. Он делает... есть некоторая параллель между капиталом Маркса, да, и капитализмом Катасонова. Вот. Он делает акцент на том, на чем, ну, как я понимаю, Маркс не делал акцент, а именно на финансово-спекулятивном капитале. Он делает особенно вот этот акцент на ростовщической составляющей и так далее, которую он выделяет как отдельное, вот, самостоятельное, ну, условно скажем, зло или силу. Да? Вот. То есть эта точка зрения интересная, заслуживающая внимания. Да? Вторая часть вопроса была посвящена какой-то конференции МЧС. Значит, на конференциях МЧС я не участвую, это какая-то ошибка.
Может быть, МГУ вот. Имеется в виду, но как-то, ну...
Да, ну, может быть, да. Мы не знаем, о чем речь, поэтому... И что-то было так. О выступлении Глазева, что статья Глазева произвела впечатление. Я не знаю, о какой статье идет речь. Глазев, находясь под самым боком нынешней власти, являясь советником президента, продолжает, насколько может, отстаивать содержательно позиции, близкие нам. Вот. Значит, мы с вами уже говорили об этом. В ближайшее время предстоит решение о назначении нового председателя Центрального банка. Да? Ну, в общем, многие уже комментаторы сошлись на том, что это будет очень знаковое решение. Кого назначит Путин? Все сказки о том, что Центробанк независим, в сторону. Путин примет решение, и его партия «Единая Россия» это решение одобрит.
Вот кого назначат? Назначат какого-нибудь, простите, вульгарного либерала, мое оценочное суждение, типа Кудрина, Улюкаева, там, Задорнова и так далее, и так далее. Вот. Или назначат Глазева или кого-то близкого по взглядам. Вот мы с вами будем иметь возможность увидеть по факту конкретного решения. После этого решения, если будет назначен очередной вульгарный либерал, все сказки о том, что ах, какой ужас, центральный банк оккупационный проамериканский, а власть мужественно борется против оккупации, все сказки, до свидания. Вот, это мы увидим в ближайшее время.
Звонок у нас, пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, здравствуйте.
Григорьевна Кокольна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня каких два вопроса. Во-первых, почему меня не покидает ощущение, и моих знакомых тоже, что когда правовое у нас было развито мало, это при социализме, но зато была нравственность. Нравственность развита. Жизнь казалась устойчивее, надежнее. И почему сейчас, когда развивается так называемое правовое государство, жизнь безнадежная? Это первое. Второе. Существовали ли правила нравственности до появления христианства? Спасибо.
Спасибо.
Начну со второго.
Существовали ли правила нравственности до появления христианства? Не жил, не знаю. Мне представляют, что какие-то существовали, потому что нравственность в значительной степени все равно диктуется долгосрочной необходимостью. То есть не может быть такого, чтобы родители не любили детей. Вот. Бывали времена, вроде как описывают историки, когда стариков сбрасывали там со скалы или оставляли умирать куда-то там отдельно и так далее. Вот. Но я так понимаю, что эти времена закончились задолго до прихода христианства. Вот. Но, опять же, я не специалист в этой области, я не буду пускаться в долгие рассуждения. Я знаю людей атеистичных. Я, как атеист, тоже я признаю, что моя культура и мораль, наверное, проистекает из христианской традиции, но не продиктована ею, я это подчеркиваю, потому что все-таки она уже давно абстрагировалась, мораль и других моих знакомых атеистов, она давно абстрагировалась от веры в Бога именно, от той части морали, которая диктуется стремлением попасть в рай и страхом попасть в ад. Это, знаете как, когда ребенка воспитываете, поначалу в нем мораль формируется, он не хочет быть нашлепан, а хочет получить ласку и конфетку, но потом-то, по мере взросления, она абстрагируется от этого, человек для себя формулирует, что есть хорошо, что есть плохо, и движим в жизни уже не только страхом и желанием получить конфетку. Вот в этом. Ну, на этом я бы закончил с этой частью. А первая часть касалась...
Правовое поле было
правовое, слабое. Правовое и моральное. Видите как, право имеет, право, прошу прощения, на каламбур, на существование только если оно продиктовано моралью. Иначе это право может быть людоедским. Людоедские законы тоже можно описать как правовые, как записанные на бумаге черным по белому. Значит, возвращаясь к советскому периоду, ну, хочешь, не хочешь... Всякое общество имеет свои достоинства и недостатки, всякое общество несовершенно. Но надо признать, что в том обществе во главу угла целенаправленно пытались ставить интересы общества. Это декларировалось, и насколько это было возможно в пределах процесса разложения властной верхушки, который, ну, к сожалению, свойственен человеческому сообществу, все-таки этому пытались следовать, это пытались соблюдать. Вот я как раз сказал, что мне звонил в перерыв
слушатель,
да, и высказал несогласие некоторые с моей формулировкой. Это связано с тем, что звонила наша слушательница из Краснодара.
Какая формулировка?
Из Краснодара, и говорила о том, что вот правосудие было несовершенно в советский период, и именно это привело к разрушению страны, да. И я как раз говорил о том, что вот, мол, не совсем так, и так далее, и так далее. И вот... Картина мира, она более сложная, действительно так. С одной стороны, я и сейчас утверждаю, что советский период, во всяком случае, где-то с 60-х по середину 80-х годов, наверное, в истории России, насколько я могу судить, был вершиной правосудия.
во всяком случае для большинства простых людей. Значит, процессы над диссидентами, там, над поэтами, которые одновременно были вроде как их называли, что они не работали.
Тунеядцы.
Над поэтом тунеядцами отставляем в сторону, да? Но для абсолютного большинства людей это был период вершины правосудия в истории России. В то же время я очень хорошо помню, ведь вот этот процесс конец 80-х годов, когда у большинства моих знакомых было недовольство властью, а у тех, кто столкнулся с правосудием, очень у многих было недовольство и правосудием. Все-таки пытаясь понять, почему народ в конце 80-х, начале 90-х не защитил советскую власть, надо понять, что советская власть к этому моменту была действительно уже очень здорово разложившейся в лице своих, не идей, а в лице своих представителей, с которыми сталкивались люди. Но никуда, к сожалению, от этого не деться. Процесс носил неравномерный характер. Всякий разврат в столицах, конечно, был сильнее, чем где-то на периферии. С другой стороны, периферия зачастую менее подконтрольна, и где-то оно могло находить самую вульгарную форму вплоть до феодализма, да? Особенно в южных республиках где-то и так далее. Вот. То есть процесс был сложный, он двоякий, еще раз. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, советский период с точки зрения именно правосудия, с моей точки зрения, был вершиной до настоящего момента истории России. С другой стороны, надо сказать, что действительно под занавес СССР, к сожалению, и правосудие в некоторой своей части разложилось, во всяком случае, не сравнить с тем, как сейчас, но до такой степени, что очень значительное количество людей выражало выраженное недовольство этим. К сожалению, и это тоже правда.
Вот я читаю вопрос от Лидии Николаевны.
Но прошу прощения, под занавес этого. Я ведь как депутат, я был депутатом Горбачевского первого съезда, мне приходилось постоянно вести прием избирателей. Мои помощники этим занимались. И к нам приходило огромное количество людей, в том числе по всякого рода судебным процессам. Значит, необоснованное осуждение, необоснованное лишение имущества и так далее, и так далее. Надо сказать, в тот период мне приходилось много обращаться и к генеральному прокурору с тем, что выносил протесты и так далее, и так далее. И по целому ряду случаев удавалось добиться правды. И власть, ну, как минимум под воздействием депутатского запроса, обращения и так далее, признавала свои ошибки, когда доходило до дела. В этом смысле, к сожалению, должен сказать, что период, когда я позже был депутатом уже Совета Федерации, в постсоветский, в российский период, эффективность обращений, в том числе в случаях явно, когда явно власть совершает, ну, либо ошибку, либо неправое дело, эффективность обращений уменьшилась на порядок. То есть под занавес СССР добиться правды, в том числе хотя бы с помощью депутата, было несопоставимо легче, чем вот в постсоветский период. Это тоже правда.
Я опять, сегодня у меня почему-то день воспоминаний заседательского прошлого. Я вспоминаю еще одну такую вещь, что пришел человек в суд и говорит: я хочу, чтобы меня направили в ЛТП, я пью и не могу бросить, пусть моя семья от меня отдохнет. Слушайте, и может быть я смогу бросить. Ну и последний вопрос. Лидия Николаевна, Калуга, какие последствия может иметь смерть Чавеса для России?
Вы знаете, все обсуждают вопросы для наших нефтяных компаний, наши нефтяники едут в Венесуэлу решать вопросы. Значит, я бы сказал так, для России это не столь существенно. Если Россия будет проводить не на словах, а всерьез национально ориентированный курс, она найдет себе союзников в современном мире, настоящих союзников, и поможет становлению таких союзников, каким была Венесуэла. Куда более тяжелая ситуация для Белоруссии, которая получила поддержку от Венесуэлы в поставках нефти, в том числе на свои нефтеперерабатывающие заводы. Вот для Белоруссии сложнее. Но будем надеяться, что, знаете, как многие говорят, люди, узнавшие свободу, доступ к образованию, здравоохранению и так далее, не захотят возвращаться в прошлое. Будем надеяться, что у Чавеса будут достойные преемники, и народ Венесуэлы будет и дальше с высоко поднятой головой.
Спасибо, Юрий Юрьевич. Наше время истекло. Спасибо, дорогие радиослушатели, вам за вопросы. Я напоминаю, что сегодня в передаче «Народный интерес» работал Юрий Болдырев. Спасибо, Юрий Юрьевич.
Спасибо вам.
Всего доброго. Это говорю я, Татьяна Федяева. До свидания. We'll be right back.